Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в программе предмет гражданской обороны и безопасность будут иметь для грузинских школьников конкретное значение.
Мины, которые были использованы со стороны Российской Федерации, все еще находятся на нашей территории. Поэтому детям надо объяснять, какую опасность таит такое оружие.
В Сухуми уже второй день бастуют водители троллейбусов, требуют увеличения зарплаты.
Конечно, хочется, чтобы повысили зарплату. Обещают, ждем, вот, надеемся.
А в Цхинвале хотят построить мечеть.
Намерение построить мечеть высказали рабочие мусульмане, занятые на восстановлении города Цхинвали. Власти республики против.
В мире беспокоятся о Гаити, курсе доллара и ложной пандемии свиного гриппа. Об этом и многом другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало» с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Заседание комиссии НАТО «Грузия» пройдет 26 января. Суд обязал ЦИК Украины решить вопрос с грузинскими наблюдателями. В Тбилиси произошла презентация проекта подземного газохранилища. США призвали Казахстан улучшить ситуацию с правами человека. Прибывший сегодня в Прагу с официальным визитом президент Польши Лех Качинский вновь подтвердил свою поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО и углублению ее связи с Европой.
Безусловно, я сторонник амбиций Грузии, в первую очередь ее стремление вступить в Евроатлантический Союз. Почему я предпочитаю такую позицию? Потому что, несмотря на все свои недостатки, НАТО является гарантом стабильности. Это регион, который во многом нуждается в стабилизации.
Заявил президент Польши Лех Качинский в Праге. Подробнее о его официальном визите в нашей сегодняшней программе. Минувшей ночью на западе Грузии произошло землетрясение. По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки силой 3,5-4 балла были зафиксированы примерно в 22:50. Эпицентр землетрясения находился в Онском районе регион Рача, там же, где 8 сентября прошлого года произошло 7-бальное землетрясение, нанесшее этому району серьезный ущерб. По заявлению специалистов, относительно слабые подземные толчки сопровождают каждое сильное землетрясение и могут продолжаться в течение достаточно большого промежутка времени. Информации о жертвах и разрушениях не поступали. Первая в этом году встреча грузинской делегации с представителями Североатлантического альянса состоится в Брюсселе в рамках комиссии НАТО-Грузия 26 января. Как сообщил источник в грузинском правительстве газете «Взгляд», в штаб-квартире НАТО будет обсуждаться план сотрудничества на 2010 год, после чего представители Североатлантического альянса прибудут в Тбилиси для его утверждения. Источник отметил, что будут обсуждены как военные реформы, так и преобразования в области демократии. Киевский апелляционный административный суд признал незаконными действия Центральной избирательной комиссии Украины, дважды отказавшей в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК решить этот вопрос. Накануне выборов в Донецк приехали около 400 грузинских наблюдателей. Как заявил один из представителей партии регионов Владислав Лукьянов, среди них сотрудники специальных подразделений Министерства внутренних дел Грузии. Донецкие власти выразили опасения, что они намерены сорвать выборы. В понедельник делегация грузинских наблюдателей в полном составе отбыла обратно в Тбилиси. Вместе с тем, в минувший вторник стало известно, что кандидат на пост президента Украины, премьер-министр Юлия Тимошенко, обжаловала решение Центр избиркома об отказе в регистрации наблюдателей от Грузии на выборах президента страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Тбилиси прошла презентация плана работ по проектированию подземного газохранилища. Презентацию провели победившая в тендере датская компания «Ramboil Oil Gas» и ее контрактор компания «КББ». Фонд вызова тысячелетия Грузии заключил договор с победившей в тендере датской компанией. Эта компания должна в течение 12 месяцев представить проект строительства подземного газохранилища, а также провести его необходимое полномасштабное изучение. Стоимость работ составит 3,4 миллиона долларов. Строительство подземного газохранилища в Грузии начнется в 2011 и завершится в 2013 году. Глава литовского МИДа Вигаудас Ушацкас покидает свой пост после того, как президент страны выразила ему недоверие. По словам президента Дали Грибаускайте, министр не может проводить личную внешнюю политику без согласования с главой государства. В последнее время министр и президент демонстрировали разный подход к таким вопросам, как, например, оценка выводов парламентского исследования о секретных тюрьмах ЦРУ США и требование к Белоруссии выдать генерала Усопчика, которого в Литве подозревают в причастности к убийству мирных граждан 13 января 1991 года в Вильнюсе. Заявление и действия Ушацкаса, в том числе недавняя нота литовского МИДа в адрес белорусских властей, шли вразрез с позицией Грибаускайте. Президент посчитала дальнейшую совместную работу с дипломатом бесперспективной, передает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. Правящая коалиция сейчас занята подбором кандидатуры на пост руководителя внешнеполитического ведомства. Ее должен представить премьер-министр, а утвердить президент. Соединенные Штаты призвали Казахстан во время его председательства в ОБСЕ служить примером и улучшить ситуацию в области защиты прав человека. Казахстан стал первой постсоветской республикой, которая, согласно принципу ротации, на год возглавила организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Правозащитники подвергают критике западные страны за то, что те допустили на такой важный пост страну, в которой отмечены систематические нарушения прав человека и гражданских свобод. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала усилия Черногории по вступлению в НАТО. Выступая в среду во время визита в Вашингтон премьер-министра Черногории Мила Джукановича, Клинтон пообещала поддержку усилиям, которые, как она сказала, направлены на интеграцию Черногории в евроатлантическое сообщество. Была выражена готовность Вашингтона помочь бывшей Югославской республике провести реформы, которые способствовали бы установлению верховенства права.
С новостями дня была Любовь Баматова. Подробнее с ними вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Инициатива президента Грузии о военно-патриотическом воспитании принимает конкретные очертания. Сегодня в Министерстве образования состоялась совместная встреча министров обороны, здравоохранения, образования, а также представителей министерств внутренних дел и защиты окружающей среды. На встрече обсуждался вопрос обучения в школах нового предмета – гражданская оборона и безопасность. Чему именно будут обучать грузинских школьников и что думают о новом предмете эксперты в сюжете Нонны Суварян.
Инициатива о необходимости внедрения военно-патриотического воспитания в школах была озвучена президентом Грузии Михаилом Саакашвили 12 января на встрече с педагогами.
У нас есть достаточно кадров, чтобы внедрить предмет в школы. Это нужно для того, чтобы дети узнали много всего о своей стране и не дай бог, но как мы видели, все может произойти. Грузия и грузины должны быть в состоянии защитить свое село, город и район.
Если неделю назад основной акцент делался на военное воспитание, то сегодня на совместной встрече представителей разных министерств прозвучали и другие вопросы, которые будут учитываться в рамках этого учебного курса. Гражданская оборона, дорожная безопасность, первая медицинская помощь, история грузинской армии и обзор военных сил Грузии. Замминистра МВД Грузии Экос Гуладзе говорит:
гражданская оборона и уровень информированности детей о чрезвычайных ситуациях в нашей стране очень низкий. С помощью подобных программ мы сможем довести до минимума травмы и также жертвы среди детей. Немаловажно информирование детей о том, как они должны вести себя во время пожара, землетрясения, оползней.
Значительным и временным считает этот курс министр образования и науки Дмитрий Шашкин. Необходимость внедрения нового предмета он связывает с наличием у грузин такого соседа, как Россия.
Мины, которые были использованы со стороны Российской Федерации, все еще находятся на нашей территории. Поэтому детям надо объяснять, какую опасность таит такое оружие.
По словам министра образования, межведомственная группа, которая сформировалась после встречи до апреля этого года, разработает концепцию учебного курса. Военный эксперт Ираки Сесиашвили считает инициативу президента пережитком советских традиций. Он говорит, что изучение истории государства, военное патриотическое воспитание возможно и по-другому, нежели назначать военные уроки и обучать нормам дисциплины. Больше всего его настораживает устраивает тот факт, что в процессе образования будут участвовать военные, которые будут обучать школьников использованию оружия. Эксперт боится, что после подобных уроков у молодежи возникнет влечение к оружию, что может привести к поощрению криминала.
Патриотизм должен развиваться в семье, а не в школе. Хотя это можно делать на уроках истории, гражданских прав и свобод. Можно осуществлять другого рода программы, которыми заинтересуются подростки, хотя бы экскурсии.
Профессор университета Ильи Чавчавадзе Симон Джанаше говорит, что у Грузии многолетний опыт такого рода образования. Военное обучение в грузинских школах проводилось до 2007 года.
Программа, которую Министерство обороны составило 2 года назад, учитывала патриотическое военное образование учеников школ, которые были расположены вблизи военных баз. Тогда же стало ясно, что у военных свое видение того, что такое патриотизм. Они часто считали, что это должно было быть политическое образование, например, объяснять ученикам, что лучше для Грузии. Я не думаю, что детям это должны объяснять военные, тем более, что основной целью системы образования является формирование критического мышления, а военная структура, которая четко и иерархична, может повредить подобному мышлению.
Новый предмет «Гражданская оборона и безопасность» будет обучаться в грузинских школах с сентября 2010 года.
О содержании нового предмета рассказывала Нонна Суварян. В Сухуми уже второй день из-за забастовки водителей не ходят троллейбусы. Водители требуют увеличения зарплаты. Последний раз ее поднимали 5 лет назад. Из абхазской столицы передает наш корреспондент Антон Кривенюк.
Уже 2 дня в Сухуми не работают троллейбусы. Водители объявили забастовку. Они требуют повысить зарплату. Как говорят в троллейбусном парке города, в настоящий момент между сотрудниками парка и представителями администрации города идут переговоры.
Зарплата, конечно, у нас мизерная, это первое. Также, кроме этого, еще троллейбусы. Тоже у нас не все в порядке. Что... Уже 5 лет работаю, как бы зарплата, конечно, не устраивает ни мою семью, никого. Конечно, хочется, чтобы повысили зарплату. Обещают, ждем, вот надеемся.
Водители троллейбусов недовольны вялой реакцией властей на забастовку. По словам дежурного парка, в первый день забастовки представители городской администрации предложили водителям, не желающим выходить в рейс, написать заявление об увольнении. В мэрии столицы пока не комментируют ситуацию. По словам сотрудников троллейбусного парка, они получают мизерную зарплату – около 2000 рублей в месяц. Сборов за счет оплаты проезда пассажирами также не хватает для того, чтобы увеличить доход предприятия. Сухумский троллейбус субсидируется из городского бюджета. На этом основании мэрия отказывается допустить повышение платы за проезд. Водители считают, что надо либо поднять стоимость проезда, либо увеличить сумму субсидий для муниципального транспорта. Нынешняя забастовка не первый конфликт между водителями троллейбусов и городской администрацией. Водители требуют повысить зарплату как минимум до 3-4-5 тысяч рублей. В Сухумском троллейбусном парке работает около 80 человек. Они обеспечивают работу 3 городских маршрутов, охватывающих наиболее густонаселенные районы абхазской столицы. Троллейбус – наиболее бюджетный вид городского транспорта в Сухуми. Проезд стоит 3 рубля, и им регулярно пользуются тысячи горожан, прежде всего пенсионеров. Уже 2 дня они томятся в ожидании транспорта на остановках. Антон Кривенюк, Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Выборы на пост мэра Тбилиси состоятся в мае этого года. Разворачивается любопытная предвыборная кампания. Тем более, что аналитики предсказывают, что будущий мэр может стать преемником нынешнего президента Михаила Саакашвили. В пражской студии «Эхо Кавказа» рядом со мной обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмер. Брайан, не могли бы вы нам немного разъяснить сегодняшнюю предвыборную ситуацию в Тбилиси? Как мы уже знаем, что одним из тех, кто выставил свою кандидатуру, является один из лидеров оппозиционного политического объединения «Альянс для Грузии» Иракли Аласани. И на данный момент тяжело себе представить, что он может победить. И поражение, очевидно, это поражение может сильно ударить по оппозиции. И все же он выдвинул свою кандидатуру, и почему, как вы считаете?
Ну, во-первых, я не бы согласился, что Иракли Аласани не имеет никакого шанса на выбор мэра Тбилиси. Если смотреть на предыдущие выборы в президент и парламент, вот оппозиционных сил всегда баллотируются очень хорошо в Тбилиси, и проправительственных сил очень плохой. Поэтому, несмотря на сегодняшние рейтинги, я бы сказал, что Алсани имеет высокий шанс выиграть этот выбор.
А как развивается предвыборная кампания? Есть ли попытки со стороны властей дискредитировать оппозиционных кандидатов?
Действительно, есть попытки власти дискредитировать кандидатуру. И это меня показывает, что они боятся ему, что он является очень сильный кандидат. На несколько телеканалов, которые имеют, мягко говоря, имеют отношение с нынешней властью, я имею в виду и медиа, и Реал ТВ, был целый ряд роликов, который пытался дискредитировать Алсани, говорил, что его жена живет в Нью-Йорке, и как человек, который имеет семья в Нью-Йорке, может быть мэр Тбилиси, но они не говорят, что они живут в Нью-Йорке, потому что Алсани служил в Нью-Йорке в качестве посол в ООН в Грузии, и его дети еще учатся, и он не хочет рушить их образование. Поэтому это тоже любопытно, что они попробуют использовать антиамериканизм в Грузии, когда грузинский народ имеет очень теплые отношения к Соединенным Штатам, поэтому я думаю, что это будет иметь обратный результат. Но есть очень грязная кампания сейчас дискредитировать Алсани, и я думаю, что ничего не получается.
А почему власти это делают? Вы сказали, из-за страха. Еще какие-то причины могут быть?
Ну, потому что нынешняя власть хотят, что преемник Саакашвили будет свои. Я называю это путинский вариант в Грузии. Они из-за конституционных границ Саакашвили не имеет права баллотироваться на третий срок, но, как и Путин не имел такой возможности, он хочет назначить свой преемник, и что этот человек будет новый президент, и нынешней элите будет остаться во власти. Поэтому Алсани будет мешать этот план найти свой собственный грузинский Медведев. Но поэтому они пытаются сейчас зарано дискредитироваться, потому что это выбор мэра Тбилиси. Много аналитики считают, что это как генерал репетиции для президентского выбора. И, кстати, вы говорили, что Гиго Угулава, это нынешний мэр Тбилиси, это может быть преемник Саакашвили. И Алсани, по всей оценке, по-моему, будет главный оппозиционный кандидат против него, поэтому это действительно генеральная репетиция для президентского выбора.
Спасибо, Брайан. С нами в пражской студии был Брайан Уитмар, политический обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа». А в пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа» гостем недели будет один из лидеров оппозиционного политического объединения «Альянс для Грузии» Ираклий Алсани. Слушайте нас завтра в Тбилиси в 10 вечера. В Сухуми-Цхинвали «Эхо Кавказа» выходит в эфир 21 час местного времени. «Эхо Кавказа». Продолжаем информационно-аналитическую программу «Зеркало». Прибывший сегодня в Прагу с официальным визитом президент Польши Лех Качинский вновь подтвердил свою поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО и углублению ее связей с Европой. Подробности у Муртуза Дугричилова.
В первый же день своего официального визита в Чешскую Республику президент Польши Лех Качинский заявил, что еще в 2008 году он сделал все, что было в его силах для продвижения Грузии к вступлению в НАТО. Сообщение из Бухареста было обнадеживающим, сказал он, но события, которые развернулись через несколько месяцев после встречи на высшем уровне, ухудшили ситуацию. Свою позицию польский президент объяснил так.
То есть...
Этот регион имеет решающее значение для будущего Европы. Я говорю не только о Грузии, но прежде всего об Азербайджане и Туркменистане. Азербайджан является страной, которая более других готова к переговорам с нами. Я имею в виду и Казахстан, хотя географически он не может быть отнесен к Европейскому Союзу. Тем не менее, мы должны установить тесное сотрудничество с этим регионом, который имеет большие запасы нефти и газа. Разве мы должны принимать другие решения, которые только усугубят нашу энергетическую зависимость?
Президент Чешской Республики Вацлав Клаус, в свою очередь, подтвердил, что вопрос о расширении Евросоюза был поднят во время закрытого заседания сегодня утром с президентом Качинским, но этот вопрос не был главным в повестке дня. «Безусловно, Евросоюз не должен закрывать двери перед другими государствами», — добавил он, «но ему не хотелось бы сейчас комментировать европейские устремления Грузии. По его мнению, это не произойдет в одночасье и не случится в обозримом будущем». Польский что президент был более оптимистичен. «Я знаю, что это не случится сегодня, но вы не можете быть твердо уверенным в том, что этого не случится завтра», — с улыбкой ответил Лех Хачинский.
Это был Муртуз Дугричилов. На военной базе на северо-востоке Польши разместят 8 ракетных пусковых установок, которые будут обслуживать около 100 военнослужащих США. Об этом Вашингтон и Варшава договорились еще в октябре 2009 года. Бывший заместитель министра обороны Польши профессор Станислав Козий назвал решение о размещении американских ракет в стране неподалеку от российской границы правильным. Побеседовал с ним корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Появились мнения, прежде всего в России, что выбор места для ракет направлен именно против Москвы, что это угрожает безопасности России. Это так?
В последние годы Россия специализируется на подобного рода пропагандистских информационных войнах, используя военную информацию из других стран. Ответить на это можно следующим образом. Каждая страна, в том числе и Россия, и Польша, имеет одинаковое право заботиться о своей армии, военном потенциале. У нас есть различные военные программы, и никто не может в это вмешиваться, так же, как и мы не можем вмешиваться в эту сферу в других странах. Однако, если говорить о батарее ракет «Патриот», то здесь можно полностью успокоить россиян, ведь это исключительно оборонительное оружие, имеющее ограниченный радиус действия. Ракеты предназначены для того, чтобы сбивать самолеты или другие ракеты, которые оказались бы над нашей территорией. Так что, если Россия не намерена на нас нападать, то нет никаких оснований опасаться размещения этих ракет на нашей территории.
Батарея ракет «Патриот», которая появится на польской территории предварительно в марте-апреле нынешнего года, действительно повысит обороноспособность страны?
Однозначно да, потому что мы должны модернизировать свою систему противовоздушной обороны. Эта батарея станет таким началом, которое инициирует программу замены нашей устаревшей уже системы противовоздушной и противоракетной обороны. Срок службы этой техники уже истекает. Батарея ракет «Патриот» — это хорошее подспорье, импульс для того, чтобы мы модернизировали нашу систему противовоздушной обороны.
Заместитель редактора газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин уверен, что никакой угрозы для России ракеты «Патриот», установленные недалеко от границы, не представляют.
Я бы на месте руководства Министерства обороны, руководства России на это никак бы не реагировал. Я считаю, что это польские фобии. Россия не представляет никакой угрозы для Польши. Она не собирается на Польшу нападать. Ну, это было бы смешно. Польша является членом НАТО, и нападать на Польшу, проявлять какие-то военные агрессивные устремления в отношении члена Североатлантического альянса – это безумие. Таких людей в России нет. Я не представляю, зачем Польше нужны эти патриоты. То, что происходит в Калининградском особом районе, это плановые мероприятия. Они никак не связаны с тем, что на территории Польши будет размещена одна или две батареи зенитно-ракетных комплексов «Патриот» американского производства.
Это было мнение редактора газеты «Независимое военное обозрение» Виктора Литовкина.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». К южно-осетинскому руководству обратились рабочие мусульмане, занятые на восстановление республики, с просьбой разрешить им построить в Схинвале мечеть. Власти ответили отказом. Они считают, строительство мечети вызовет протесты местных жителей. Подробности в сюжете моего коллеги Олега Кусова.
Появится ли впервые в самопроглашенной республике Южная Осетия мечеть? Намерение построить мечеть высказали рабочие мусульмане, занятые на восстановлении города Цхинвали. Власти республики против. Их позицию объясняет уполномоченный президента де-факто республики Южная Осетия по делам религии Соня Хубаева.
У нас в республике, в Южной Осетии, исторически никогда не существовало ислама. Это православная страна. И в Конституции указано, что основой национального самосознания является православие и национальные традиционные верования. И в настоящее время нету какой-либо группы мусульман из местных людей, которые бы ходили и просили от имени местных мусульман построить или мечеть, или еще что-то. К нам обращаются люди, которые здесь находятся в командировках в качестве строителей. Дело в том, что рабочие, они здесь не местные жители. Они сюда приехали зарабатывать деньги, они помогают нам восстановить республику. И мы же не можем для таких людей здесь строить мечеть или еще что-то. Народ здесь по этому поводу может взбунтоваться.
В соседней Северной Осетии мусульмане живут издревле. Глава Духовного управления мусульман республики муфти Али Хаджи Евтеев не понимает, почему нельзя строить мечеть там, где живут мусульмане, пусть даже временно.
Вот здесь у нас в Северной Осетии очень много южан, которые приняли ислам уже на протяжении 10 лет, наверное, уже исповедуют эту религию. Восстановлением Цхинвали очень много рабочих с разных республик, в том числе и мусульмане, видимо. Когда появляются мусульмане где-то, сразу стоит вопрос о мечети, потому что им нужно где-то свои религиозные обряды отправлять. И я сталкивался с некоторыми статьями относительно строительства мечети и вообще прихода ислама в Южную Осетию. Разговор идет, как будто что-то сейчас очень сильно поменяется в Южной Осетии, что осетинский народ станет другим народом. Мне вообще это все непонятно. Осетины очень давно исповедуют ислам. С 7 века начиная. И у нас не было разницы между Южной Осетией и Северной Осетией.
Муфти Али Хаджи Евтеев знаком с опасениями южноосетинских чиновников о том, что вместе с мечетью в Цхинвали может оказаться радикальный ислам.
Появление радикальных движений в любой сфере, религиозные, нерелигиозные, оно всегда связано с отсутствием просвещения. А мечеть именно то место, где просвещают людей. Тут наоборот, отсутствие мечети может повлечь это.
Говорил глава Духовного управления мусульман Северной Осетии муфти Али Хаджи Евтеев. В столице Северной Осетии в свое время построили две мечети. Не исключено, что кто-то из горожан при этом выражал недовольство. Но благодаря известному бакинскому нефтепромышленнику Мухтарову на его деньги была построена суннитская мечеть на берегу Терека. В городе появилось неописуемое по красоте здание. Суннитская мечеть уже больше века остается неофициальным символом Владикавказа.
О просьбе рабочих мусульман Цхинвали о строительстве мечети рассказывал Олег Кусов. А сейчас наша рубрика «Голоса». Корреспондент Сухуми Сергей Арутюнов сегодня интересуется студенческой жизнью. Голоса.
Нала, студент КГУ, филологического факультета, абхазо-английского языка, так называется. Нала, какие проблемы у тебя в учебе сейчас?
Ну, относительно самой учебы, конечно, таких проблем у меня нет, но...
В организации учебного процесса. Вам нужно добраться до университета, нужно приехать в университет. Недавно ты создала семью. Не ты создала, а вышла замуж. Может ли бы пожить, если бы жили самостоятельно, допустим? Вот такие простые житейские вопросы.
Ну, конечно, так трудновато. Сейчас, что касается меня, таких проблем особых нету, конечно, но я знаю очень многих студентов, для которых составляет проблему добраться до университета, жить тут целую неделю, потом...
Это иногородних ты имеешь в виду?
Да, конечно. И существует такая проблема, проблема жилья здесь в городе. Так как нету общежития, я все эти квартиры, которые здесь сдают, очень дороги, и студентам трудно находить здесь жилье.
А есть ли сложность с учебниками?
И с учебниками тоже. Ну, у нас достаточно богатые библиотеки, но все равно часто бывают проблемы с учебниками, и в интернете не всегда бывает та информация, которая нужна.
Что ты скажешь о своих преподавателях, об их уровне?
Лично мои преподаватели, я могу сказать, что они преподают на достаточно хорошем уровне. И что касается человеческих отношений, тоже лично я считаю, что мне повезло. Но я также знаю многих, которые не могут найти общего языка со студентами и достаточно глубоко и хорошо объяснить студенту то, что надо до него донести.
Абхазия стала недавно признанным государством, да? Какое будущее ты видишь в Абхазии, какое ты хотела бы его видеть?
Конечно, хотелось бы, чтобы Абхазия, народ Абхазии был един, чтобы все могли высказывать свое мнение по тому или другому событию, и чтобы все прислушивались друг к другу и выбирали именно то решение, тот путь, который наиболее приемлем для народа Абхазии, для его сохранения, для того, чтобы он не был просто растворен среди других больших народов. Более продуманной политики хотелось бы. Вот, но все равно надеюсь, что так оно и будет, и все будет у нас хорошо.
Прекрасно. Пятерка тебе.
Голоса. Рубрику «Голоса» подготовил наш корреспондент Сухуми Сергей Арутюнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже по Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Можно ли организовать тренировочное землетрясение? Подробнее об этом, а также нашу рубрику «Панорама» слушайте в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». 21 час 30 минут в Сухуми, Схинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Прибывший сегодня в Прагу с официальным визитом президент Польши Лех Качинский вновь подтвердил свою поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО и углублению ее связи с Европой. Минувшей ночью на западе Грузии произошло землетрясение. По информации грузинских сейсмологов, подземные толчки силой 3,5-4 балла были зафиксированы примерно в 22:50. Эпицентр землетрясения находился в Онском районе, регион Рача, там же, где 8 сентября прошлого года произошло 7-бальное землетрясение, нанесшее этому району серьезный ущерб. Информация о жертвах и разрушениях не поступали. Первая в этом году встреча грузинской делегации с представителями Североатлантического альянса состоится в Брюсселе в рамках комиссии НАТО-Грузия 26 января. Как сообщил источник в грузинском правительстве газете «Взгляд», в штаб-квартире НАТО будет обсуждаться план сотрудничества на 2010 год, после чего представители Североатлантического альянса прибудут в Тбилиси для его утверждения. Киевский апелляционный административный суд признал незаконными действия Центральной избирательной комиссии Украины, дважды отказавшей в регистрации наблюдателем от Грузии, и обязал ЦИК решить этот вопрос. Накануне выборов в Донецк приехали около 400 грузинских наблюдателей. Как заявил один из представителей партии регионов Владислав Лукьянов, среди них сотрудники специальных подразделений Министерства внутренних дел Грузии. Сегодня в Тбилиси прошла презентация плана работ по проектированию подземного газохранилища. Презентацию провела победившая в тендере датская компания Rumble Oil and Gas. Эта компания должна в течение 12 месяцев представить проект строительства подземного газохранилища, а также провести его необходимое полномасштабное изучение. Строительство подземного газохранилища в Грузии начнется в 2011 и завершится в 2013 году. Соединенные Штаты призвали Казахстан во время его председательства в ОБСЕ служить примером и улучшить ситуацию в области защиты прав человека. Казахстан стал первой постсоветской республикой, которая, согласно принципу ротации, на год возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
С краткой сводкой новостей нас ознакомила Любовь Баматова. Подробнее с ними вы можете ознакомиться на сайте echokavkaza.com. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева. После трагедии в Бесланской школе 2004 года, в то время вице-премьера Северной Осетии Сергея Такоева осудили за превышение полномочий. Сейчас Владикавказский суд принял решение взыскать с Министерства финансов России 2 800 000 рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного Такоеву, которого в 2005 году необоснованно привлекли к уголовной ответственности, рассказывает Тамара Тирашвили.
4 года тому назад Генеральная прокуратура России обвинила северостинского вице-премьера Сергея Такоева в финансировании из бюджета Владикавказского футбольного клуба «Алания», президентом которого он являлся. Генпрокуратура утверждала, что на футбольный клуб шли деньги, которые предназначались так называемому приграничному полку МВД республики. Этот полк охранял административную границу с Ингушетией. Якобы из-за недостатка средств полк расформировали буквально накануне бесланской трагедии. Террористы проехали по проселочной дороге в Беслан именно через эту административную границу. Затем последовали захват первой школы, ее штурм и гибель более чем 300 человек. Впоследствии Такоева обвинили в нецелевом использовании средств, и он был заключен под домашний арест. Многие в Осетии считали, что он подвергся преследованию из-за помощи, которую вице-премьер открыто оказывал комитету матери Беслана, возлагавшего главную вину за гибель детей на федеральные и местные власти. Рассказывается председатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева.
Он действительно помог найти нам адвоката. Пытался решить какие-то социальные вопросы комитета, потерпевших конкретно. Как чиновник, как гражданин нашей республики, он принимал активное участие для того, чтобы поддержать нас. Его привлекли после того, как мы были у Путина, и, наверное, это было в некоторой степени отвлекающим моментом от главного вопроса, вопроса расследования бесланского теракта.
Говорила сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева. В итоге генпрокуратура не смогла доказать виновность северостинского вице-премьера. Да и стремление матери Беслана наказать виновных в трагедии вплоть до президента России постепенно стало убывать. Такоева отпустили, но он уже через суд стал доказывать неправомерность действий генпрокуратуры. Слово адвокату Зинаиде Миляевой.
Приговором Ленинского районного суда города Владикавказа был вынесен оправдательный приговор. И одновременно было признано за Такоевым право на реабилитацию. В данном конкретном случае было вынесено законное обоснованное решение. Он обратился в суд лишь о возмещении материального вреда. Он не ставил вопрос о возмещении морального вреда. А в имущественный вред входит возмещение суммы заработной платы, которой он лишился в результате незаконных действий органа предварительного расследования, и также суммы, которые были выплачены лицам, представляющим его интересы в ходе расследования и в судебных заседаниях.
Говорила адвокат Зинаида Миляева. По ее словам, сегодняшний приговор – это своеобразный прецедент в отношениях между российскими гражданами и генпрокуратурой.
Это была Тамара Тирашвили. Уже второй день делегация американских дипломатов проводит встречи в Тбилиси, чтобы определить, какую дополнительную поддержку американское правительство может оказать в сферах образования и культуры. Они собираются придать большую интенсивность программам обмена между студентами и учениками из США и Грузии, а также расширить поддержку обучения английского языка для детей страны. Подробнее об этом и других темах, которые обсуждались американскими дипломатами, нам расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Встречи американских дипломатов с представителями грузинского правительства и гражданского сектора проходили в рамках подписанной год назад хартии стратегического сотрудничества между Грузией и США. Это уже третья делегация, которая пытается обсудить с грузинскими коллегами возможные программы развития. В этот раз речь шла об усилении связи в сфере образования и культурных отношений. Одной из главных тем разговора сторон было подключение представителей негрузинской национальности, которые проживают на территории Грузии, к тем программам, которые осуществляет американское правительство. По словам Гиги Букерия, замечательно, заместителя министра иностранных дел, грузинская сторона предложила своим американским коллегам свое видение, как усилению процесса обмена студентами подключить Южную Осетию и Абхазию. Вот что на пресс-конференции сегодня сказал Гига Букерия.
Наша задача заложена в нашу правительственную стратегию. Она заключается в том, чтобы способствовать сближению грузинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, с остальными нашими гражданами, в том числе и за счет предоставления им возможности в получении образования. Мы надеемся, что в этом вопросе нас поддержат и наши партнеры. Как это будет происходить их технически, и дадут ли нам для этого возможность оккупационные силы, говорить об этом пока рано. И мы эти вопросы на сегодняшней встрече не обсуждали. Мы постараемся обойти эти политические барьеры и осуществить свою задачу.
Посол США в Грузии Джон Ба сказал, что пока работа над стратегией грузинского правительства не завершена, детального обсуждения предоставления возможности обучения для жителей Южной Осетии и Абхазии не было.
Если говорить общими терминами, мы поддерживаем такие действия, при помощи которых для всех грузинских граждан будет предоставлена возможность стать частью мира, и они будут иметь доступ к этому миру.
сказал Джон Басс. По данным Государственного департамента США, более 3000 граждан Грузии стали участниками программы обмена с 1993 года. В посольстве США в Грузии сообщили, что иногда для участия в их программах к ним обращаются и жители Южной Осетии и Абхазии. Для того, чтобы участвовать в этих программах, они должны иметь грузинские документы, от чего многие в этих конфликтных регионах отказываются. А отправлять их на обучение с российскими документами в тбилисских представительствах американских и европейских правительственных организаций не могут. Из-за этого у некоторых жителей из Южной Осетии и Абхазии появились проблемы. Этим летом с этим столкнулась и Ирина Кирихсаева, глава организации «Ассоциация молодых журналистов Южной Осетии». Трое членов ее организации и еще несколько человек из Южной Осетии и Абхазии собирались поехать в летний лагерь в Германию. Они уже сидели на чемоданах, когда им сказали, что визы для их поездки в Европу им не дают. Кирихсаева говорит, что проблема с поездками за рубеж для участия, в том числе и в образовательных программах, несколько раз ставилась и на международном уровне представителями местных МПО.
Поднимали ее, и когда организовали встречу МПО Грузии, России, Южной Осетии в Страсбурге. Но почему-то Европа как-то на это не реагирует.
Марина Мишвильдишвили, председатель Конфедерации неправительственных организаций «Схимвальский дом», говорит, что некоторые люди из Южной Осетии соглашались брать грузинские паспорта и ездить за рубеж по программам обучения.
Постоянно принимают участие, я не могла сказать так, чтобы они не принимают участие в этом. Но бывали случаи, когда, например, правительство Южной Осетии не разрешало им. В этом, если они втихаря уезжали куда-нибудь, у них какие-то проблемы создавались в Схимвале. Раньше, до войны, они через Грузию уезжали так, что об этом никто не знал. Мы не афишировали это.
Мы слушали материал Олеси Вартанян из Тбилиси. Эхо Кавказа. Венесуэльские СМИ обвиняют США в организации тренировочного землетрясения перед ударом по основной цели Ирану, а СМИ других стран вложили это обвинение в уста президента Уго Чавеса. Ситуация не новая. Разговоры о сейсмическом оружии можно услышать после любого серьезного землетрясения. К примеру, после тбилисского землетрясения 8-летней давности в Грузии звучали разговоры о том, что оно было искусственно спровоцировано сотрудниками секретной сейсмической станции в Абхазии. Действительно, в Абхазии, в селе Эшера, существует такой секретный объект. В советские времена он был окутан такой тайной, что наш корреспондент Виталий Шари, работавший в то время в советской Абхазии, даже не слышал о его существовании. Однако в постсоветское время ему довелось там побывать.
В апреле 2002 года, после шестибального землетрясения в Тбилиси, лидер партии «Зеленой Грузии» Георгий Гачичеладзе заявил, что толчки были вызваны российскими военными искусственно с использованием возможностей секретной Эшерской станции по сейсмическому наблюдению, находящейся в Абхазии. Мол, в Эшерской сейсмологической лаборатории еще в советское время работали над созданием тектонического оружия. Эта лаборатория действительно всегда была секретной. Я немало лет проработал когда-то в газете «Советская Абхазия», но даже не подозревал о существовании таковой в селе Нижняя Эшера. Но неожиданно в августе 1992 года, когда началась грузино-абхазская война, я был допущен в святая святых на территорию этой лаборатории и не один раз. Как такое могло произойти? Очень просто. Лаборатория оказалась на линии фронта, которая пролегла по нижнему течению реки Гумиста, причем в месте, где в первые недели войны решалась судьба Абхазии. Рельеф местности там, в районе так называемого Нижнего Гумистинского моста, таков, что лаборатория, расположенная на холме на правом берегу реки, является естественным форпостом. А еще на ее территории есть просторное бомбоубежище, в котором в первые дни войны укрывались сотни беженцев из Сухума, абхазов, русских, армян. Работая тогда замредактора газеты «Республика Абхазия», выходившей в Гудаути, я выезжал на линию фронта, где у моста держали оборону абхазские ополченцы, и поднимался в охраняемую российскими десантниками лабораторию, где встречался и беседовал с беженцами, среди которых оказались и мои знакомые. А затем в этом месте развернулись ожесточенные бои. Последние дни августа 92-го танки войск Госсовета Грузии форсировали Гумисту и стали прорываться к Новому Афону и Гудаути, но были остановлены абхазской обороной. И вот тут и в дальнейшем сейсмолаборатория российской армии сыграла, видимо, роль, о которой мало кто догадывается и о которой я сам задумался много позже. Позиция России, ее как политической, так и военной элит, была тогда далеко не так однозначна, как многим сегодня представляется. В них боролись разные силы и течения. Были и те, кто считал, что надо содействовать войскам Грузии в скорейшем овладении всей Абхазией. И как знать, как бы могли развиваться события, если б не эта лаборатория с ее оборудованием, как писала «Красная звезда», на миллиарды рублей, которую россияне очень не хотели оставлять на территории подконтрольной Грузии. В память мою врезался выкрик знаменитого Джабы Асселяни на одной из грузино-российских встреч в тот период, кажется, в Сочи. А давайте мы взорвем эту лабораторию и дело с концом. А вот что касается того, занималась ли она разработкой тектонического оружия, судить не могу, просто не знаю. Как и о том даже, продолжает ли она сейчас свою работу. Утверждение Уго Чавеса о том, что землетрясение на Гаити вызвано испытаниями тектонического оружия Соединенными Штатами, относится к разряду научной фантастики, к которой Северный флот отношения не имеет, заявил Интерфаксу источник штаба Северного флота ВМФ России. Трудно сказать, существует ли сегодня оружие, способное вызвать мощное землетрясение. Но лично я не сомневаюсь в другом. Если такое землетрясение произойдет, скажем, в Пакистане, то там наверняка найдутся люди, которые заподозрят причастности к этому Индию и наоборот. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас наша еженедельная рубрика «Панорама». Ситуация на острове Гаити, разрушенном землетрясением, курс доллара сегодня и что с ним будет завтра, а также кому верить. Медики требуют объяснений от Всемирной организации здравоохранения. Все больше и больше доказательств, что пандемия свиного гриппа была ложной. Все это в нашей рубрике «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Панорама. Восстановление Гаити после потрясшего страну разрушительного землетрясения может занять по меньшей мере 25 лет. С таким заявлением выступила посол этой страны в Испании Йолет Азор-Шарль. Что сегодня происходит в столице страны Порт-о-Пренсе? Об этом рассказала по телефону жительница города Кэрин Форбран. К ней дозвонилась моя коллега Ирина Лагунина.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки. Не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается, как, где. Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже ООН, которая делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты, когда откроются школы, где они откроются, страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Но даже если вдруг сейчас починят трубы и дадут воду, какую часть города это покроет? Какую часть городского населения?
В этом и проблема. Недостаток воды был всегда, и инфраструктура всего отсутствовала. Но сейчас полнейшее отсутствие воды порождает хаос. А когда воду начнут подвозить, тоже будет хаос, потому что люди страдают от жажды и будут драться за воду. Нет структуры, чтобы направлять людей, чтобы наладить правильное распределение продуктов и воды. Нет системы, которая позволила бы помочь каждому, кто пострадал. Для нас сейчас это замечательный момент, когда можно переделать Гаити, ведь у нас ничего нет, ничего не осталось. Люди в последние годы устремились в Порт-о-Пренс, что вызвало перенаселение города. Сейчас настал прекрасный момент, когда можно перераспределить землю и провести урбанизацию страны, создать новые города, построить инфраструктуру, дороги так, чтобы не вся жизнь страны была сконцентрирована в Порт-о-Пренсе.
У вас дома остались еще какие-то продукты?
Запасы еще есть, но их приходится экономить. Мы понимаем, что скоро придет международная помощь, но вряд ли кто-то из нас рискнет пойти грузовикам ООН за продовольствием. Так что мы надеемся только на то, что откроются магазины, и мы опять вернемся к человеческой жизни. Если откроются банки, то мы вполне можем заплатить за еду сами. То, что сейчас приводится, распределяется неравномерно, а это будет порождать другие проблемы. Это, например, породит страх за собственную безопасность, страх перед ворами. Он работает сейчас блестяще, но они в основном помогают вытаскивать тела из завалов. Так что я очень надеюсь, что сюда прибудут обещанные морские пехотинцы США и канадские военнослужащие. Может быть, хоть они обеспечат некое ощущение безопасности.
О жизни в разрушенном Порт-о-Принце рассказывала жительница гаитянской столицы. Вы слушаете рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Курс доллара волнует всех. Какие факторы будут определять курс американского доллара в 2010 году? С января по ноябрь прошлого года он упал в корзине валют главных торговых партнеров США почти на 8%, но в декабре отыграл сразу половину этих потерь. Теперь одним из главных факторов, считают эксперты по валютным рынкам, станет разница в темпах выхода национальных экономик из кризиса. Подробнее об этом в материале экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
Еще несколько лет назад курс американского доллара и мировые цены на нефть сравнивали с сообщающимися сосудами. Если одно растет, то другое падает, и наоборот. Но взлет цен на нефть до исторически рекордных уровней в июле 2008 года, а затем их падение сразу почти в 5 раз в течение всего 5 месяцев, на курс доллара оказали весьма относительное влияние. В Соединенных Штатах такие фундаментальные и, собственно, американские факторы, как объем дефицита государственного бюджета или накопленного государственного долга, какое влияние будут оказывать в 2010 году на формирование курса доллара? Грег Сальваджо, компания Tempus Consulting, Вашингтон.
Я думаю, что эти чисто американские факторы станут еще важнее для формирования курса доллара в 2010 году. И вот почему. И администрация президента Буша, и администрация Барака Обамы использовали ослабление доллара как дополнительный стимул для роста американской промышленности. Ведь низкий курс доллара делает более дешевым американский экспорт. С другой стороны, из-за огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты были вынуждены увеличивать государственные заимствования, и в первую очередь за рубежом. На наш взгляд, в ближайшее время Соединенным Штатам придется изменить свою валютную политику и приложить усилия для укрепления доллара, чтобы максимально привлечь США зарубежный капитал. Кроме того, становится все более вероятным, что американская экономика выйдет из нынешнего кризиса значительно быстрее, чем остальные страны «большой десятки».
Для самих Соединенных Штатов относительно дешевый доллар означает поддержку американских экспортеров. Но на долю экспорта приходится не более 11-12% всей американской экономики. Зато дешевый доллар делает более дорогим импорт в США, то есть в страну, являющуюся крупнейшим в мире импортером товаров, причем с большим отрывом от других. А удорожание импорта неизбежно ведет в любой стране к росту цен. Из Нью-Йорка аналитик по валютным рынкам из компании Vice Research Брайан Рич.
Когда экономика той или иной страны переживает трудности, искусственное занижение курса национальной валюты поможет эти трудности преодолеть. Когда же экономика, наоборот, на подъеме, выгоднее поддерживать курс валюты на более высоком уровне, так как это усиливает покупательную способность населения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что на фоне кризиса американское правительство позволило доллару ослабеть до его нынешнего уровня, как и в том, что в будущем оно примет меры для укрепления доллара. Как мне представляется, курс доллара уже достиг некоего дна, и дальше он пойдет вверх. Но даже если это не так, то, скорее всего, правительства тех стран, валюты которых сейчас дорогие, предпримут усилия, чтобы снизить их курсы. Вполне возможно также, что мы вновь станем свидетелями неких скоординированных действий финансовых властей США и других стран для укрепления мировой экономики в целом.
Пока большинство экспертов прогнозируют, что курс доллара к евро в течение 2010 года повысится примерно на 2,5%.
Это были прогнозы экспертов на будущий год. С ними беседовал Сергей Сининский. Панорама. В Грузии лабораторно подтвержден еще один случай гибели пациента от свиного гриппа. Этот диагноз был поставлен скончавшемуся несколько дней назад в кутаистской больнице мужчине 48 лет. Если такие новости наводили панику еще пару месяцев назад, то сейчас в СМИ появилось много сообщений о том, что объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия свиного гриппа была ложной. Все больше и больше свидетельств говорят о том, что пандемия была просто выгодна представителям фармацевтического бизнеса. Медики требуют объяснений от организации. Специальная комиссия Совета Европы будет рассматривать этот вопрос на своем заседании. Немецкий врач-эпидемиолог Вольфганг Водерг – один из критиков организации. Он будет присутствовать на заседании в Страсбурге. Свои претензии Всемирной организации здравоохранения он изложил в интервью корреспонденту Радио Свобода в Германии Юрию Векслеру.
Вольфганг Водерг публично называет объявленную пандемию, всемирную эпидемию свиного гриппа, фальшивой, подделкой. Можно ли обвинить Всемирную организацию здравоохранения в злом умысле? Вольфганг Водерг.
Я не думаю, что организация в целом может быть в чем-то подобном обвинена. Но у многих создается впечатление, что необходимо проанализировать связи заинтересованных в прибылях поставщиков вакцины и их влияние во Всемирной организации здравоохранения. Это одна из тем, которые мы намерены обсуждать в Страсбурге. Что конкретно знает сам Вольфганг Водерг о возможном влиянии представителей фармацевтической индустрии? Например, первым, кто заявил о всеуслышании о пандемии, был сэр Эндерсон, который, как потом выяснилось, получил деньги от компании Glaxo, с которой он тесно связан. Бывший шеф организации «Эпидемиологическая пожарная команда» Клаус Штёр после объявления им о всемирной опасности птичьего гриппа сразу же перешел на работу в компанию Novartis, где возглавил производство соответствующей вакцины на случай пандемии. Эти и подобные факты нуждаются в расследовании. Их нельзя считать в порядке вещей. Но
не следует ли все же просто доверять Всемирной организации здравоохранения, ведь там работают специалисты высокой квалификации? Вольфганг Водерг. В последнем случае как раз высокую квалификацию усмотреть непросто. Миллионы людей принудили к прививкам без необходимости. Эти вакцины были закуплены властями на миллиарды евро только в Европе, и в этом тоже не было никакой необходимости. И мы видим теперь на примере целого континента Австралии, что эпидемия и сама болезнь протекали по весьма спокойному сценарию, и что заболевание даже приводит у переболевших к иммунитету против других форм гриппа. И если объявленная пандемия была пузырем, то что будет дальше? Мы должны иметь возможность полагаться на Всемирную организацию здравоохранения. Говорил немецкий врач и эпидемиолог Вольфганг Водерг.
А с ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». Где лучше жить и приносить пользу людям? За границей, где для этого есть условия, или только на родине, среди родных и близких? За этой вечной темой сегодня в обзоре осетинских блогов следил Александр Касаткин.
В начале января осетинский блогер Мадина Сагеева публиковала письмо своей подруге, которая уехала с мужем и сыном в Америку. В письме Аида описывает обычные мигрантские сложности и радости.
Знаете, что самое главное для меня? Я знаю, что закон один для меня и для президента. Я знаю, что моего ребенка не заберут в армию, потому что у папы нет достаточно денег. И он не получит там по морде за то, что он лицо кавказской национальности. Я люблю свою Осетию, но жить я буду здесь, потому что так лучше моему ребенку.
Осетинские блогеры расценили такие слова едва ли не как предательство. Георгий пишет.
И все равно я не понимаю, что движет человеком, когда он уезжает. Может, объяснит кто? Я, конечно, понимаю, что Осетия прогнила, что тут невозможно жить по правилам, но разве когда-то было лучше? В свои лучшие годы надо быть полезным дома.
Ему отвечает автор блога Мадина Сагеева.
Георгий, а где конкретно можно приносить пользу республике, будучи в республике? Ну, разве что кроме вооруженных конфликтов, когда никто не запретит героически погибнуть, защищая родину.
Роксолена пишет.
Мы похожи на того, у кого в доме творится бог знает что, а он вместо того, чтобы навести порядок, пасется у соседей, потому что там чисто, красиво и вкусно кормят. Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться ко всем нашим ребятам, которые пытаются найти свое счастье на чужбине. Возвращайтесь. Даже легендарные нарты, большую часть своей жизни проводившие в походах, всегда возвращались домой. Учитесь, набирайтесь опыта и возвращайтесь. Чем больше будет у нас дома умных, образованных и порядочных людей, тем легче и лучше будет жить всем нам.
Эта дискуссия оказалась столь популярной, что она продолжилась и на страницах других блогов. Руслан Тотров рассказал свою историю.
Как-то вспомнился мне 2004 год, когда по зову старших друзей я перебрался из Америки в Осетию. Ни опыт, ни знания мои никому не понадобились. Мне честно и откровенно говорили в больших кабинетах, что все мои навыки в Осетии ни к чему. И тогда я решил, что надо думать не только о долге перед исторической родиной, но и о том, что жизнь-то, собственно, у меня одна, и ее надо устраивать. Знаете, что самое парадоксальное? После всех разочарований я, не задумываясь, приеду жить во Владикавказ, если буду точно знать, какое применение моему богатому теперь уже опыту и знаниям найдет официальная Осетия.
Юзер-бабочка отвечает.
Уважаемый Руслан, неужели, чтобы вернуться в Осетию, вы как минимум просите себе пост министра? Ну, понятное дело, дворником не пойдете. А знаете сколько таких, как вы? Образование, карьера и так далее. Начните с малого и, наконец, что-нибудь начните делать. Глупо сидеть там и размышлять. Разговоры. Увы, так было и будет всегда. Как ни печально.
Дискуссия о жизни на чужбине и возвращении на родину оказалась настолько актуальной, что уже почти месяц ежедневно блогеры из Осетии добавляют в нее что-то новое.
За осетинскими блогами сегодня следил Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухом Ицхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами была Алсу Курмашева. Всего доброго.